Перед этими стихами, которые были прочитаны из Малахии 3 главы, я хотел бы коротко прочитать со стиха 16. Малахия 3, с 16 стиха. И здесь написано: «Но когда и богобоязненные говорили между собой, то Господь внимал и прислушивался к ним, и перед ним писалась памятная книга о тех, которые боятся Господа и имеют глубокое почтение перед именем Его». Я думаю, что мы можем сказать, что имя Господа, имя Иисус, нами не только изрекается, не только используется в молитве, мы ценим и любим имя Иисус. Мы знаем Его значение. Нет другого имени, данного человеком, в котором они могут спастись, кроме этого имени. И потом говорится о тех, которые имеют глубокое почтение перед именем Его. В 17 стихе: «Они будут мне, так сказал Господь воинств, в тот день, когда я совершу это особой собственностью, в тот день, когда я совершу это, и это этот день, они должны быть мне особой собственностью, и я буду поступать с ними жалеючи, как человек или отец поступает жалеючи с сыном своим, который служит ему». Брат Зиг выразил, и это уже не в первый раз, какое желание есть в нем служить Господу. И я думаю, то же самое мы все можем сказать. Но служение Господу происходит не только здесь, впереди, не только на платформе, не только за кафедрой. Служение Господу происходит там, куда мы идем и где мы стоим. Мы должны и можем быть свидетельством для славы Божьей. И если это так, тогда мы свое задание уже почти исполнили. И если Бог имеет еще больше, что я искренне от сердца желаю всем братьям, всем, в сущности всем, которые имеют желание служить Господу не только в малом, но также и служить другим. Пусть это произойдет. Но, пожалуйста, остальные пусть не забудут. Служение Господу, последование Иисусу Христу — это не только в воскресенье и не только на платформе. Оно начинается в тот момент, когда мы посвящаем нашу жизнь Богу. И там, куда Он поставил нас, мы хотим служить Ему и быть по милости свидетельством. Я хотел бы прочитать много мест из Библии по поводу этого великого спасительно-исторического события, которое началось со Страстной Пятницы и с Пасхального Воскресения. Мы знаем, что люди не имели возможности прийти к Богу, приблизиться к Нему. Они были изгнаны из рая, и ангел с вращающимся мечом охранял вход в рай, так как они не должны были протянуть свои руки, чтобы потом поесть от дерева жизни в греховном состоянии, и потом, чтобы жить в греховном состоянии вечно. Этого Бог не хотел. Вы можете прочитать это в Бытие 3 главе. Здесь написано с 21 стиха. И в 22 я сейчас прочитаю. «И сказал Бог Господь: теперь Человек стал ведь как один из нас, различающий добро и зло. И ныне не простер бы он только руки своей и не взял также от дерева жизни, и не вкусил бы, и не стал бессмертным. Вы замечаете, почему должно было так произойти? Чтобы он не простер свои руки и не вкусил от дерева жизни, и не стал бы бессмертным. И изгнал его Бог Господь из сада, чтобы он возделывал землю, из которой он был взят. И потом ведь можно читать дальше, как Херувим охранял вход. Прежде чем Бог Господь первых людей, которые приступили слово, стали непослушными, перешли на территорию врага и были преданы смерти, прежде чем он изгнал их из рая, он одел их в шкуры. Прежде чем он мог получить шкуры, чтобы одеть их, ведь должны были умереть два животных, должна была пролиться кровь. И Господь взял эти две шкуры, одел в них Адама и Еву, так как прежде они сами хотели прикрыть стыд своей наготы смоковными листьями. То, что мы сами делаем, не имеет силы. Только то, что делает Бог Господь, то имеет силу перед Ним. То, что мы сами делаем, приведет нас к тому, что мы спрячемся от Него. Когда мы приходим к Нему, Он одевает нас. С этой главой здесь мы хотим сопоставить, не читая ее, Луки 24 главу, когда там наш Господь, умирая, провозгласил разбойнику на кресте: «Истинно, я говорю тебе, еще сегодня ты будешь со мною в раю». Кто хочет прочитать это Луки 23 глава, 43 стих. Здесь был переброшен мост, изгнанный из рая, и потом пришел Господь, чтобы установить связь с человечеством, и это произошло на Голгофе. И в то время, как наш Искупитель умирал, Он провозгласил первому, призвавшему Его имя: «Истина, я говорю тебе, еще сегодня ты будешь со мною в раю». Давайте начнем с Исаии 53 главы, чтобы прочитать несколько мест, также и это слово из Иова 19 главы было драгоценным. «Я знаю, что мой Искупитель жив». Это мы можем сегодня, в этот день воскресения, провозгласить совершенно по-особенному. Страстная Пятница и Пасха не должны праздноваться. Это такие вещи, которые должны быть пережиты. Каждый должен пережить Христа по слову, или как обобщил это один автор песни: кто Иисуса на кресте увидит в вере, тот будет спасен или исцелен в тот же самый час. Можно на одного и того же Господа смотреть и быть о нем совершенно различного мнения. Кто Иисуса на кресте увидит в вере, будет спасен в тот же час. Исаия 53 глава, с 1 стиха. «Кто поверил нашей вести, и кому открылась рука Господня? Ибо он вырос перед ним, как росток и как отросток корня из сухой земли. Он не имел ни вида, ни красоты, чтобы нам хотелось смотреть на него, и никакого вида, чтобы он нравился нам. Нет, он был презираем и избегаем людьми. Муж болей и изведавший болезни. Да, презираем, как некто, от кого закрывают лицо, так что мы ни во что ставили его. Но это были наши болезни, которые он понес, и наши боли он возложил на себя, в то время как мы считали его наказуемым, побиваемым и мучимым Богом. И все же он был изранен за преступления наши и избиваем за провинности наши. Наказание было возложено на него, чтобы мы имели мир, и ранами его или полосами от плетей мы исцелились. Возлюбленные, нет такого времени в году, которое настолько подходило бы, как это, чтобы говорить о Голгофе и о том, что там произошло. Бог примирился с человечеством, оплатил долг, простил грех, удалил разделяющую стену, принес мир стоящим вдалеке и мир стоящим вблизи. Был такой день, особый день, день там, на Голгофе. Совершилось. Никому, действительно, никому не нужно умирать в своих грехах. Господь хочет, чтобы мы обратились к Нему и верили, что наказание нас всех было возложено на Агнца Божьего. Он понес наши боли, Он нагрузил на Себя наш грех. Да, наказание было возложено на Него, к нашему миру. Два раза Бог не может наказывать. Наказание, которое должно было постичь тебя и меня, постигло его. Он занял наше место и даже в своем земном теле почувствовал отделенность от Бога. А именно, так, как происходит с нами всеми, когда мы вдруг чувствуем, что Бог оставил нас. И я думаю, я это говорил в Штутгарте или в Зальцбурге. Пока люди мертвы в грехе и преступлении, они вообще не замечают, что им чего-то не хватает. Они не чувствуют оставленность Богом только тогда, когда возвещается Евангелие. И человек, который мертв в грехе и преступлениях, пробуждается, его расталкивают от сна, до его сознания доходит, что он отделен от Бога и без надежды в этом мире. И поэтому враг хочет помешать тому, чтобы Евангелие возвещалось так, как это должно быть. Прежде чем мы через возвещение Евангелия можем сделать предложение Божьей милости, через возвещение Евангелия Нам должен стать понятен Божий приговор, так как только приговоренные, осужденные могут быть помилованы, и осуждены могут быть только те, которые стали виновны. Мы стали виновны. Мы были приговорены. Это должно стать нам понятно. И в этом лежит также тот пункт, почему так мало людей действительно переживают Бога. Они в сущности еще не были достигнуты. Слово не проникло в их душу. Они своим интеллектом Божье дело в какой-то мере поняли, но в сердце не пережили. И поэтому мы Богу благодарны за возвещение чистого слова. Сначала рука Господа приходит на нас, и мы пробуждаемся. Дух Божий обличает нас в грехе. Мы чувствуем себя жалкими. Вдруг мы чувствуем, что это был наш грех и вина, которые нашего Господа и Спасителя заставили пойти на крест и претерпеть наказание на нашем месте. И тогда нам становятся великими две вещи — любовь и милость Божья, что Бог так сердечно возлюбил нас, нас, которые не имели никакой возможности прийти к Нему. Все было закрыто. Небеса были закрыты. Не было двери, которая открылась бы. Бог сам должен был принять образ человека, должен был стать Иммануилом и должен был здесь, в теле плоти, в котором первые люди, и мы все согрешили, в этом теле Он должен был все взять на Себя и даже провозгласить: «Мой Бог, мой Бог, почему Ты оставил меня?» Но в следующий момент произошло второе, а именно Бог был во Христе и примирил мир с самим собою. Возвещение Евангелия должно пробудить нас, даровать нам осознание, что мы были рождены в грехе и далеки от Бога, и потом, чтобы мы в вере увидели Иисуса на кресте и начали течь слезы. И мы сказали: «Верный Господь, о, Ты, Агнец Божий, все это Ты должен был взять на Себя ради Меня, ради нас. Он это совершил». Иоанн Креститель провозгласил: «Смотрите, это Агнец Божий, который уносит прочь грех мира». Он унес его. Он умилостивил. Позвольте мне прочитать из Исаии 53 главы 10 стих. «Но Господу было угодно поразить его болезнью. Когда же он жизнь свою отдаст в умилостивление, то он увидит семя и будет жить долгие дни, и воля Господня будет возрастать через него». Если вы хотите прочитать еще 11 стих, это описание Голгофы. «За муки души своей он увидит плод и насытится. Через познание его раб мой, праведник, поможет многим прийти к праведности, возлагая провинности их на себя». Это произошло. Голгофа в спасительной истории есть начало Дня Спасения. Брат Рус это выразил, что мы должны распознать день и час, время, в которое мы живем. Разве Господь тогда не провозгласил: «О Иерусалим, Иерусалим, если бы ты в это твое время познал, что служит к миру твоему, как часто я хотел собрать тебя, и ты не захотел». По пути сюда, это было уже недалеко от города Цюрих, сегодня брат Купфер был моим шофером, и он сказал: «Брат Франк, если мы посмотрим на наши ряды, тогда мы найдем только простых людей в нашей среде». И я должен был воскликнуть и сказать: «Да, так сказал мой Господь, бедным будет проповедано Евангелие». Немного высокопоставленных, пишет Павел Коринфянам, но то, что перед миром считается за ничто, то избрал Бог, чтобы сделать ничем то, что хочет чем-то считаться в мире. И кто в мире хочет чем-то быть, тот сначала должен будет смириться, чтобы потом со всеми остальными быть на одном уровне. Здесь один не выше, чем другой. Христос — глава. Мы друг другу члены. И если бы в нашей среде появились высокопоставленные люди, Бог ведь может так устроить в конце, тогда они бы сидели так разбросано в нашей среде, и для них не было бы в собрании особого места. На это вы можете положиться. Мы все распределились бы так, как положено. И кто-то с золотыми украшениями не был бы в предпочтении. Бог чудесно устроил все вещи, и Он исполняет свой совет с человечеством. Пророки говорили об этом. Также и пророк Исаия говорил о дне спасения, который придет. Исаия, 49 глава, 8 стих. Далее, так сказал Господь: «Во время благоволения я услышал тебя, и в день спасения помог тебе, и оберегал тебя, и сделал тебя заветом народа». И так далее. Это день спасения. Мы можем прочитать это в послании к Коринфянам. Я тоже к этому не готовился, но во 2 Коринфянам, в 6 главе написано, 2 Коринфянам, 6 глава, во 2 стихе, 2 часть. «Во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Смотрите, теперь время благоприятное. Смотрите, теперь день спасения». Слово из пророка Малахии нам было прочитано о дне Господа, который придет и будет гореть, как печь. Когда день спасения достигнет своего конца, разразится день Господа над всеми, которые не верили, и они будут как стерня или солома. И день, который придет, сожжет их, и от них останется зола или пепел. С Голгофы вступил в силу Новый Завет. День спасения начал свой ход и сейчас подходит к своему концу. Благо людям, которые ищут спасение, пока спасение можно найти. Благо людям, которые просят Бога о милости, пока есть милость. Благо тем, которые призывают Его в день спасения, а именно сегодня. Бог установил новый день. Сегодня вы можете прочитать это в послании к евреям. Это будет часть нашей новой книги. Евреям, 4 глава, здесь в 7 стихе написано, то Бог снова устанавливает день. Сегодня. День. Сегодня. Возвещая после такого долгого времени через Давида, как уже только что было сказано, сегодня, когда вы слышите голос Его, не ожесточите сердец ваших. Давайте пойдем к пророку Осии, чтобы узнать, что не только должен был быть прощен грех и покрыта вина, это принадлежало сюда. Примирение, прощение, милость и спасение, но должно было произойти еще больше, так как Бог сказал, в тот день, когда вы вкусите от Него, вы умрете смертью. Смерть должна была быть побеждена. Также и это заранее было предсказано в пророческом слове. Осия, 13 глава, стих 14. От власти царства мертвых я должен был освободить их и выкупить их от смерти. Вы замечаете, о чем идет речь? Прощение, да, милость, да, спасение, да, примирение, да, но еще больше должно было прийти к тому, чтобы и мы могли сказать: смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Благодарность Богу, который даровал нам победу через Иисуса Христа, нашего Господа. От власти царства мертвых я должен был освободить их? Они ведь все сошли вниз и содержались в тюрьме до того дня, когда произошло искупление на Голгофе, тогда Господь по плоти или Его тело было положено в могилу. В духе, пишет Петр, Он сошел вниз в самые нижние места земли и потом увел плен или тюрьму в плен и дал дары человекам. Наш Господь также победил и смерть. От власти царства мертвых я должен был освободить их. Не было никого другого, который мог освободить от власти царства мертвых. Все ведь было предано смерти. От Адама смерть царствовала над всеми. Должен был прийти один, который по духу был бессмертным, а по плоти стал смертным, чтобы он мог так обхитрить смерть и вытащить жало смерти и лишить смерть власти. И все это произошло через нашего Господа и Искупителя, хвала Его святому имени. Он все это выстрадал в Гефсимании, когда Его пот капал на землю, как капли крови. Он боролся. Он был найден как человек. Он пережил смертную борьбу, агонию, как должен ее пережить безбожный человек в грехе. Он выпил горькую чашу. Он оставленность Богом, проклятие, все взял на себя, чтобы удалить все, чтобы вытащить тебя, меня из всего и поместить в Царство Божье. Это должно было так произойти. От власти царства мертвых я должен был освободить их. Он не сказал, я тогда пошлю кого-нибудь, кто сделает это за меня. Он сам пришел и сделал это. Выкупить их от смерти. И потом идет совершенно чудесное слово. «Где эпидемии твои, о смерть? Где чума твоя, о ад?» Для нас смерть больше не является чем-то ужасающим. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Я не говорю это легкомысленно. Я говорю это с правдивым сердцем. Когда я лежал при смерти, большинство ведь знают это, с 31 декабря 80 года на 1 января 81-го. И действительно, больше не было никакой надежды. Это был самый прекрасный час моей жизни. Никакой агонии, никакого страха. Просто слава, блаженство, невыразимая, славная радость. Но справа, за занавеской, лежал неверующий мужчина при смерти, который боролся в предсмертной агонии. Те слова я еще очень хорошо помню. Человек без надежды и без Бога, когда он умирает и в последние мгновения осознает, что теперь его ожидает, эти слова здесь нельзя передать дальше. Наш Господь должен был пережить эту смертную борьбу, эту агонию, чтобы мы имели мир с Богом, чтобы нас ничего не могло испугать, но чтобы мы в полной уверенности, не от себя, но на основании совершенного искупления, могли Господа восхвалять и славить за то, что Он совершил. Поверьте мне, дорогие друзья, возлюбленные братья и сестры, ведь все — реальность, жизнь и смерть, свет и тьма, день и ночь, небеса и ад — все реальность, смерть и жизнь — все реальность. Не обманывайтесь, Господь должен был бороться до конца, пока победа Божья для множества победителей смогла открыться. И так как Иисус — победитель, можем и мы с Ним быть победителями. Тебе больше не нужно разбираться со смертью и с дьяволом. Он это сделал. Он победил смерть и дьявола. Если мы во Христе, да, тогда мы победители. Тогда мы преодолеваем. Тогда мы поставлены на вышние основания. Позвольте мне к этому прочитать из послания к Римлянам 5 главы. Римлянам 5, чтобы мы немножко лучше это понимали. Римлянам 5 сначала стих 12 и потом стих 15. Римлянам 5, стихи 12 и 15. Поэтому, как через одного человека грех вошел в мир, и через грех смерть, так смерть проникла во всех человеков, потому что они ведь все согрешили. Вы можете прочитать дальше, я прочитаю сейчас со стиха 15, вторую часть. «Ибо если преступление одного имело последствием смерть для многих, то милость Божья и дар милости одного человека, Иисуса Христа, по-настоящему богато проявилась во многих». Почему здесь написано о человеке Иисусе Христе? Почему не о Господе Иисусе Христе? Он должен был в своей человечности сделать то, что никакой другой человек не мог совершить. И поэтому через одного человека, Иисуса Христа, дар милости Божьей по-настоящему богато проявился во многих. Иисус Христос ради людей в Своем земном человеческом теле плоти пострадал, чтобы мы были искуплены, освобождены, избавлены от греха, от всего, от смерти, от ада, и могли пойти ввысь к Богу, в славу. Я прочитаю дальше стихи 18 и 19 из 5 главы послания к римлянам. «Итак, как через одно единственное преступление оно пришло к осуждающему приговору для всех людей, так и через одно единственное правое дело оно придет для всех людей к животворящему оправданию. Как через непослушание одного человека многие стали грешниками, так и через послушание одного многие станут праведниками». Здесь мы могли бы прочитать в послании к филиппийцам, в послании к Колоссянам: «Он был послушен до смерти на кресте, чтобы удалить непослушание первого Адама, чтобы сделать возмещение, чтобы все те, которые рождены от Бога, больше не стояли под проклятием, но достигли полного оправдания». И это уже здесь тоже говорилось. Оправдание означает больше, чем оправдательный приговор. Милость равносильна оправдательному приговору. Оправдание — это так, как будто мы этого никогда не делали. Бог вообще не мог этого засчитать. Это милость, это милосердие, это любовь Божья. Давайте прочитаем послание к Ефесянам, 2 главе. Ефесянам, 2 глава, со стиха 13. «Но теперь, во Христе Иисусе, вы, которые прежде стояли вдали, стали близко стоящими кровью Христовой, ибо Он есть мир наш, Он, который обе части сделал единством и удалил разделяющую стену, то есть вражду, после того, как Он через отдаяние Своего тела устранил закон с Его взятыми в правила заповедями, чтобы так обоих в Своей личности преобразить в одного нового человека, миротворца. Это произошло на кресте, на Голгофе. Среди истинных верующих нет вражды. Вражда есть только между двумя различными семенами. Я положу вражду между семенем твоим и семенем ее. Ты будешь жалить его в пяту, а оно растопчет тебе голову. Если есть вражда, тогда только между двумя различными семенами. Так как мы все были вовлечены в это падение, так же и мы жили во вражде, так как мы жили без Бога. Но теперь, со времени Голгофы, мы получили мир с Богом. И как здесь написано, что мы сейчас, как новые люди, были преображены в миротворцев. Кто был рожден от Бога, приносит мир. Он никогда не будет приносить беспокойство и ссоры. Он будет нести с собой мир Божий и даже в такой мере, как Господь сам сказал: когда вы войдете в дом, то говорите этому дому: «Мир Божий, да пребудет с этим домом». И если тогда там живут дети мира, тогда этот божественный мир останется в доме. Также и это реальность. Мы должны прийти к тому, возлюбленные братья и сестры, дорогие друзья, чтобы мы в сущности все, что мы читаем в Слове Божьем, также лично переживали, чтобы это стало переживаниями, которые мы имеем с Богом, не только как наглядный урок, а как осуществление того, что Бог во Христе предоставил нам. По слову Писания, как Бог с ним не дарует нам и всего. Я прочитаю дальше из послания к Филиппийцам 2 главы. Филиппийцам 2 глава со стиха 7. «Он отверг себя самого, приняв образ раба, полностью вошел в человеческую сущность и по своему телесному устроению был найден как человек». Здесь ведь мы стоим перед самой великой из всех тайн, которую ни один человек не может ни постичь, ни объяснить. Он, через которого все было сотворено, который призвал мир в существование и несет его своим словом всемогущества. Он отверг себя самого, вышел из божественного образа, и слово стало плотью и жило среди нас. Мы видели его славу, но мы видим его также в унижении. Самый высокий становится самым низким, чтобы искупить нас, чтобы послужить нам. Господь становится рабом. Отец открывает себя в Сыне, чтобы так Он мог возвратить человечество в родственные отношения с Богом. Как уже было сказано, объяснить этого не может никто. И также апостолы не пытались это сделать. Павел пишет в 1 Тимофею, в 3 главе, стих 16, «Чем-то неоспоримо великим является тайна благочестия. Бог открылся во плоти, оправдан в духе. Иисус Христос был человеком. Он принял образ раба. Телесно был как человек, но внутри он оставался Богом. Он должен был им быть, так как человек не смог бы преодолеть смерть, не смог бы победить сатану. Человек остался бы внизу. То, что было человеком, лежало в могиле, а то, что было Богом, сошло вниз, в самые нижние места земли. Сатана мог заползти в последний угол ада. Он ведь должен был выйти и сдать ключи смерти и ада. Это был тот момент, в который сатана должен был передать ключи. Иисус сказал Петру: «Тебе даны ключи Царства Небесного». В Откровении, в 1 главе, Иисус открывает себя Иоанну. И что Он говорит здесь? Откровение, 1 глава, со стиха 16. «В Своей правой руке Он имел 7 звезд. Из уст Его исходил острый, обоюдоострый меч. И лицо Его светилось, как солнце, сияет во всей силе Своей». Здесь нам представлена совершенно другая картина Иисуса. Не муж болей, которого люди избегали, который не имел ни вида, ни величия. Здесь мы видим Его как воскресшего, как того, который мог сказать: «Мне дана вся власть на небе и на земле». Здесь мы читаем дальше. «Из уст Его исходил острый, обоюдоострый меч, и лицо Его светилось, как солнце сияет во всей силе Своей. Когда я увидел Его, то я пал, как мертвый, к ногам Его. Тогда Он положил на меня правую руку Свою и сказал: «Не бойся, Я есть первый и последний. Я был мертв, и смотри, Я живу во веки вечные и имею ключи смерти и ада». Это Божье святое Слово. Никто, кто предназначен для славы и для небес, больше не сходит вниз в ад. Мы идем туда, где Бог хочет, чтобы мы были. Также и это мы достаточно часто говорили. Наш Господь сошел вниз для того, чтобы мы могли пойти вверх. Еще раз вернемся к Филиппийцам 2 главе. Мы везде читали, что Он унизил Себя и так далее. Но в стихе 9 написано: «Поэтому и Бог сверх меры возвысил Его и дал Ему имя, превосходящее всякое другое имя, чтобы в имени Иисуса преклонилось всякое колено всех тех, которые находятся на небе и на земле и под землею, и чтобы всякий язык признал, что Иисус Христос есть тот Господь, во славу Бога Отца. Придет день, тогда и те, которые Его пронзили, увидят Его. Они будут плакать и рыдать». Я хотел бы еще быстро прочитать 2-3 места из первого послания к Коринфянам 15 главы, так как как раз эти дни ведь имеют такое огромное спасительное историческое значение. И мы хотим пережить Бога так, как Он хочет этого от нас. 1 Коринфянам, 15 глава, с 20 стиха. «Но Христос был воскрешен из мертвых, как первенец усопших. Ибо так как смерть пришла через человека, то следует и воскресение мертвых через человека». Вы замечаете, когда это к месту, о нем идет речь, как о человеке. А там, где это к месту, о нем идет речь, как о Господе. И потом снова Царь. Сын человеческий, Сын Божий, Сын Давидов, Агнец Божий, Первосвященник, Посредник, Ходатай, все, Царь, Священник и Пророк. Все в той взаимосвязи, к которой оно относится. Дело шло о человечестве, и так как дело шло о человечестве, Бог должен был стать человеком ради людей. Мы совершенно ясно понимаем, это произошло ради нас. Для этого нет никаких слов, чтобы описать. Позвольте мне выразиться так. Бог хотел обожествить людей, сделать вечными, возвратить назад в первоначальный образ. И поэтому Он стал подобным нам и здесь проложил путь, здесь, на земле, позаботился о том, чтобы путь на небо стал свободен. Он мог сказать: «Я есть путь». Все, что мы читаем в Слове Божьем и в чем мы нуждаемся от Бога, находится в Иисусе Христе, нашем Господе. Он есть путь, истина и жизнь. Он есть воскресение. Он есть свет. Он есть хлеб, который сошел с неба. Кто будет есть от этого хлеба, тот будет жить вечно. Он должен был стать всем ради нас. Я здесь прочитаю еще дальше из 1 Коринфянам 15 главы и именно со стиха 54 и потом до стиха 57. Когда же это тленное тело оденется в нетление, и это смертное тело в бессмертие, тогда исполнится слово, написанное: «Поглощена смерть победою». Смерть, где твоя победа? Смерть, где твое жало? И ад, где твоя победа? Жало же смерти есть грех, а сила греха находится в законе. Теперь подходит этот стих. Но благодарность Богу, который дает нам победу через нашего Господа Иисуса Христа. Поэтому, братья мои возлюбленные, принимайте во всякое время участие в деле Господнем. Бог действительно совершил это. Это не должно произойти когда-то, это произошло. Сегодня должно это пройти нам через костный мозг и кости. Сегодня Евангелие об Иисусе Христе, распятом, должно стать для нас Божьей силой, Евангелием Божьим, ибо так написано. Слово о кресте для тех, которые погибают, является глупостью, а для тех, которые спасаются, для них оно есть Божья сила. Сегодня Божья сила должна открыться во всех тех, которые Евангелие Иисуса Христа слышат и Ему верят. Иначе быть не может. Теперь смотрите, также и об этом нам было разъяснено, что Бог имеет план времени, и что не все пришло к концу за раз. Здесь, в 1 Коринфянам 15 главе со стиха 24 написано: «А затем конец, когда Он передаст царство Богу Отцу, как только Он уничтожит всякое господство, всякую силу и власть. Ибо как царь Он должен царствовать как царь». Вопрос: когда Он будет царствовать как царь? Кто знает это? В тысячелетнем царстве. Зачитать мне вам это? Он должен царствовать как царь, пока Он не положит всех врагов под ноги Ему. Последний же враг, который будет уничтожен, есть смерть. Ибо все положил Он под ноги Ему. Видите, смерть еще имеет сейчас свое задание. Жало вытащено, но люди ведь не могут доживать до 2000 лет на земле. Они все доживают до 70-80. Если все хорошо, тогда немножко больше, а потом все переходят из времени в вечность. Смерть — это транспортное средство, которое отсюда отвозит нас туда, куда бы мы ни шли, будь то вверх или вниз. Смерть сама по себе в нас ничего не меняет. Кто неверующим умирает, того смерть повезет неверующим, а кто умирает верующим, тому не нужно бояться смерти, так как Иисус Христос есть воскресение и жизнь, и Он в нас, и мы с Ним воскресли к новой жизни. Но смерть имеет так свое задание, и она его действительно хорошо исполняет. Но никому из нас не нужно бояться смерти. Власть смерти побеждена. Также и Дьявола никому из нас не нужно бояться. Иногда слышишь, как люди говорят, что дьявол очень сильный и так далее. Я еще не читал такого в Библии. Я читаю о всемогущем Боге в Священном Писании. Сатана может сделать только то, во что он тебя мысленно может впутать. Не больше. Только там, где ты с ним связываешься, уступаешь, поддаешься его мыслям и планам, и он потом тебя обманывает и дурачит. Больше он ничего не может. Если ты в мыслях не связываешься с ним, но стоишь на стороне Божьей и на слове, тогда ты будешь ликовать и петь хвалу Господу. Тогда можно будет петь о победе Божьей в шатрах праведных. Позвольте мне из Матфея 28 главы коротко прочитать о воскресении. И, может быть, потом еще из Луки 24 главы. Сегодня ведь воспоминание о том славном утре, в которое Иисус воскрес. Матфея 28 глава с 1 стиха. «По прошествии же субботы, при наступлении первого дня после субботы, пришли Мария из Магдалы и другая Мария, чтобы посмотреть могилу. И внезапно произошло сильное землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с неба, подошел, откатил камень и сел на него. Вид его был, как молния, а одежда его бела, как снег. От страха перед ним стражники пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же обратился к женщинам со словами: «Не бойтесь, ибо я знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет больше здесь, ибо он был воскрешен, как он сказал это наперед. Подойдите сюда и посмотрите на то место, где он лежал. Итак, пойдите скорее и скажите ученикам его: он воскрес из мертвых и идет вперед вас в Галилею. Там вы вновь увидите его. Хвала имени Господа». Это славное событие. Как должно было быть на душе у этих дорогих сестер, когда они пережили землетрясение, и потом, когда они еще по дороге, согласно другому Евангелию, говорили друг другу: «Кто откатит нам камень от могилы?» И вот, прежде чем они туда пришли, это уже произошло. Произошло землетрясение, камень был отвален, ангел сидел на нем и смотрел, что сейчас произойдет. Возлюбленное сердце, также и ты думаешь и беспокоишься, как же это может произойти? Приди туда, где находится Иисус, и ты убедишься, что то, о чем ты беспокоишься, уже произошло. Уже случилось. Бог с небес дал этому произойти. Не бойтесь, я знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет больше здесь. Он воскрес. Это мы подтверждаем от сердца. Я слышал его голос, другие слышали его. И мы все, по меньшей мере, слышали голос Его Слова. И если все остальное могло бы обманывать, но голос Его Слова не может обмануть. Каждое слово свято и истинно. Он воскрес в третий день. Также и тут есть люди, которые ломают себе голову, и они высчитывают с пятницы до воскресенья, и тогда у них не получается три полных дня и три полных ночи. И тогда они опять ломают себе голову. Я так благодарен Богу за простоту, которую Он нам подарил. Если вы правильно прочитаете, то только враги Господа, книжники, говорили. Этот человек утверждал, что он воскреснет после трех дней. Иисус сам эту формулировку не использовал ни разу, но он сказал «в третий день». И точно так оно и произошло. И затем те, которые внимательно читали, они находят еще одно место Библии, и в нем написано, как Иона был в брюхе рыбы три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в глубинах земли. Да, так оно и было, таким же образом. То есть не три полных дня и три полных ночи, так как тогда в его теле наступило бы тление, а через пророка Бог сказал, «Я не допущу, чтобы святой мой увидел тление, и чтобы душа его осталась в аду». Вы заметили, Писание должно исполняться абсолютно точно, только мудрые. Они ломают себе голову об определенных местах Писания, вместо того, чтобы одно сравнивать с другим, и тогда иметь правильный ответ. Еще только одно место из Луки 24 главы. Ведь можно было бы много прочитать, что вы ищете живого между мертвыми и так далее. Повествование воскресения ведь настолько потрясающее, и мы благодарны Господу за то, что люди были при этом, когда Он был рожден, когда Он жил, когда Его принесли в храм, когда Он исполнял свое служение, когда Он, истекая кровью, умирал и возгласил «Дух мой предаю в руки твои» или «Совершилось». При этом были люди и видели Его воскресшим. Люди были там, когда Он взял своих в Вифанию и поднял руки и благословил их. И в то время, как Он благословлял их, Он был вознесен на небеса. От самого начала люди были там, и такие люди являются истинными свидетелями. Иисус сказал, «Вы будете Моими свидетелями». От самого начала были свидетели. Через пророка Исаию, глава 43, Бог сказал, «Вы есть Мои свидетели, и Вы есть Мой раб». В Новом Завете Иисус сказал, «Вы, Мои свидетели». После воскресения Иисус на протяжении 40 дней и ночей со Своими учениками ел и пил, и с ними говорил о Царстве Божьем, и потом был вознесен на небеса. И тогда есть еще люди в 20 веке, они говорят, что история не доказывает Иисуса Христа. Разве меня интересует какая-то история? Меня интересует Божья спасительная история. Писал ли о нем какой-то профессор истории или не писал, это ведь не мой вопрос. Я благодарен Богу за апостолов, за учеников, которые были при том, которые написали, а лжесвидетелей, которые объявляются после такого долгого времени, никому не нужно слушать, вы понимаете? Ложные свидетели, которые после такого долгого времени хотят высказаться, да, они приходят слишком поздно. Мы имеем правдивых свидетелей, которые были там, когда это происходило. Хвала имени Господа! Он воскрес! Он отнял власть у смерти, Он победил ад. Он имеет ключи смерти и ада. Луки 24 глава, стих 30. Когда же он после этого сел с ними за стол, то он взял хлеб, вознес восхваление, преломил хлеб и подал его им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он исчез от взоров их. Тогда они сказали друг другу: «Не горело ли в нас сердце наше, когда Он на пути говорил с нами и открыл нам смысл мест Писания?» Какое чудесное событие! Мы все знаем об этой истории двух учеников, кем бы они ни были. Это тоже нам не важно. Один был Клеопа, а имени другого мы не знаем. Их было двое. И Господь открыл себя им, как воскресший. Они шли с ним, они сели с ним за стол, и они увидели, что он таким же образом преломил хлеб, как он это делал до своего страдания. И когда он так сидел с ними за столом и преломлял им хлеб, у них открылись глаза. Сегодня он накрывает нам богатый стол. Он садится с нами за стол. Он преломляет нам хлеб жизни. Человек живет не только от естественного хлеба, но от каждого слова, которое исходит из уст Божьих. Благодарность Богу Господу за Голгофу, благодарность Ему за промежуточное время, в которое Он сошел вниз, чтобы победить ад, чтобы отнять у смерти власть, чтобы разделаться с сатаной и забрать ключи смерти и ада, и тех, которые там содержались в тюрьме, забрать с собой вверх. Вы можете это прочитать в Матфея 27 главе со стиха 51. Когда Христос был распят, скалы разорвались, и могилы открылись, и многие из ветхозаветных святых были пробуждены. И кто прочитает этот стих внимательно, там написано: при распятии они были воскрешены или пробуждены. И прочитайте спокойно дальше. И после его воскресения явились многим в святом городе. Он насколько точно, Божье Слово. Когда произошло распятие, ведь кости, необходимые для воскресения, были подняты наверх. Но Господь должен был, как первенец, вести всех остальных. Он не мог сразу при распятии позволить им идти наверх. Они должны были ждать внизу. И тогда я так охотно думаю о том, наверное, брат Бранхам видел так это в видении, как Авраам и все те, которые ожидали искупления. В тот момент, когда Господь там вошел в рай, сказали просто: «Да, я снова узнаю тебя. Это ты, который посетил меня, когда я сидел там под теревинфом. Тебе я там омывал ноги». И все пророки, все, которые в Ветхом Завете ожидали Мессию, имели живую надежду. Они должны были ждать, пока действенная жертва, жертвенный агнец Божий прольет кровь Нового Завета, чтобы Божья жизнь могла быть внесена в нас. Они должны были ждать. И этот день пришел. И, должно быть, радость была огромная. Представьте себе, кто-то находится в тюрьме. Кто из вас? Не то, что я хотел спросить, кто из вас был в тюрьме, иначе мы сейчас имели бы тут дело с некоторыми людьми. Но мой вопрос не в том, сидели ли вы в тюрьме. Мой вопрос, посещали ли вы когда-нибудь тюрьму? Я несколько раз посещал тюрьму, и один раз был, наверное, 5 недель назад. Там я замолвил слово за одного адвоката, который был в тюрьме. Но вы вообще не можете себе представить, как там себя чувствуешь. Господа мои, там чувствуешь себя совсем по-другому. У меня ведь есть два сына, и оба способные, только не служат Господу, как это должно быть. И один, он был знаком с этим адвокатом и тоже тогда пошел посетить его. Он вернулся ко мне совершенно измотанным и сказал: «Папа, все что угодно, но я не хочу оказаться в тюрьме». Иногда это так, когда люди еще не идут полностью по узкому пути, но внезапно посещают такое место, тогда ужас проходит до мозга костей. Давайте поторопимся. Ветхозаветные святые должны были ожидать, как в тюрьме, чтобы они были оттуда выведены в этот великий день примирения Бога с человечеством. Там пролилась кровь, и Господь сошел вниз. И тех, которые должны были принимать участие в первом воскресении, вывел, и они с Ним воскресли. Мы, которые живем и останемся до возвращения Господа, будем изменены. И вместе с теми, которые ушли перед нами и воскреснут из отрезка времени Нового Завета, вместе мы будем взяты вверх к Господу, чтобы все время быть с Ним, и для того, чтобы даже последние знали, что смерть действительно ничего не имеет с нами общего. Доказательство этого заключается в том, что при возвращении Господа те, которые остались, больше не умрут, но будут изменены и вместе с теми, которые ушли до нас, будут восхищены навстречу Господу в воздухе. Святое Писание говорит: «Утешайте друг друга этими словами. Иисус жив, а с Ним и я. Смерть, и где же весь твой ужас?» Мы верим, поэтому мы говорим. Мы верим, поэтому мы это возвещаем. Иисус умер, чтобы мы могли жить. Он умер временной смертью, чтобы мы могли вечно жить. Он сошел вниз, чтобы мы могли взойти вверх. Примите это сегодня. То, что произошло на Голгофе, это для тебя и для меня. То, что произошло в пасхальное утро, это для тебя и для меня. Грех прощен. Долг оплачен, примирение с Богом было нам дано. Смерть побеждена, ад преодолен. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Благодарность Богу, который дал нам победу через Иисуса Христа, нашего Господа. Иисус есть победитель, и мы через Него и с Ним. Хвала Его святому имени. Это Божья реальность у всех Божьих детей. Примите это сегодня в вере и скажите Богу за это спасибо во имя Иисуса. Аминь. Давайте встанем и помолимся. Небесный Отец, от сердца я благодарю Тебя за этот день, из 24 часов, которые мы сегодня на этом месте могли пережить. Также и за день милости, за день спасения я благодарю Тебя от всего сердца. Ты возвратил нас назад к Слову, и мы познали, что Твое свидетельство тройное — Слово, кровь и Дух. Возлюбленный Господь, действуй Ты в нашей среде через кровь Агнца, через Слово Божье и через Святой Дух. Сотвори что-то новое. Произведи веру в нашем сердце. Веру, живую веру в Тебя, воскресшего Господа. который рассчитался с нашей виной на Голгофе, понес наказание. И ты пожертвовал себя, чтобы мы могли выйти на свободу. Я благодарю тебя за это. Никто не может скрыться от тебя. Но об одном я прошу тебя, верный Господь, да будет тебе угодно еще привести последних к пробуждению, их разбудить твоим словом и твоим духом, так как только потерянный может быть спасен. Человек должен понять, что он потерян, и воззвать к тебе: «Спаси меня, Господь», чтобы он был спасен. Возлюбленный Спаситель, ты сказал: когда придет Дух истины, тогда Он откроет миру глаза о грехе, что они не верят в Меня, о суде, что князь этого мира осужден. Аллилуйя! Аллилуйя! Хвала и честь Тебе! Верный Господь, мы благодарим Тебя. Что еще мы можем сделать? Как только принести Тебе от сердца причитающуюся благодарность. Вместе мы просим Тебя за всех, которые пришли в первый раз, которым обратилось Твое Слово, которые были пробуждены, в которых Ты начал действовать. Продолжай, Господь, пока Ты не сможешь даровать им уверенность, что они были спасены. Искуплены, оправданы через кровь Агнца. Драгоценный Агнец Божий, Тебя мы благодарим от сердца за то, что Ты совершил. Тебе, Агнцу Божьему, да будет честь. Твоя жертва совершилась. Аллилуйя! Аллилуйя! Аминь.